Глава 43. Поддержка городских миссий. Дорогой брат М., несколько дней тому назад я получила письмо, написанное тобою пастору Н., в котором ты приводишь серьезные возражения против того, чтобы твоя конференция взяла под полную опеку миссию в Н. Ты пишешь, что другим конференциям следует проявить не меньше заинтересованности в судьбе данной миссии. Но даже если эти конференции в настоящий момент не содержат важных городских миссий в пределах своих территорий, значит ли это, что они не должны в ближайшее время открыть подобные миссии в важных центрах? Если твою конференцию просят взять под опеку миссию в Н и осуществлять там миссионерскую работу при содействии Генеральной конференции, то люди, находящиеся у тебя на ответственных должностях, должны расценить это как доказательство доверия к ним со стороны братьев, и им надо ответить: «Да, мы принимаем это священное поручение. Мы приложим все наши силы, чтобы наша миссия была успешной, и докажем, что наши братья не напрасно доверяют нам. Мы будем просить мудрости у Бога, и если понадобится, во всем проявим самоотречение и строгую экономию. Бог поддержит вас, если вы с радостью возьметесь за выполнение этого долга и сделает его благословением, а не бременем и помехой для дела Божьего в вашем штате». Этот великий город живет во тьме заблуждения, а мы до сих пор ничего не сделали для него. Простит ли нам Бог такую небрежность? Какой отчет мы дадим за людей, которые умерли, так и не услышав истины для нашего времени, но которые приняли бы ее, если бы были просвещены светом? На душе у меня тревожно из-за того, что мы так долго не начинаем духовной деятельности в Н. Работу, которая совершается там в настоящее время, можно было проделать много лет назад, и она потребовала бы меньшего вложения денежных средств, времени и труда. Тем более нельзя пренебрегать этой работой и сегодня. Скромное начало уже положено в соответствии с очень экономичным планом, разработанным братьями, и сделано гораздо больше, чем можно было ожидать, учитывая скудные средства и возможности. Но все-таки необходимо арендовать более подходящий и удобный зал, в котором люди смогли бы услышать истину. Нужны средства на содержание работников в этом миссионерском поле. Не в роскоши и комфорте, но чтобы у них было все необходимое для простой и скромной жизни. Это Божьи орудия, и нам надо сделать все, чтобы они не впали в уныние. Напротив, всеми силами воодушевляйте их, укрепляйте и поддерживайте их руки. Ваша конференция достаточно богата, чтобы успешно осуществлять эту работу. И неужели мы позволим князю тьмы безоговорочно владеть нашими большими городами только потому, что на содержание миссий надо выделять дополнительные средства? Пусть все желающие идти за Христом всем сердцем включатся в эту работу, даже если им придется действовать помимо служителей и президента конференции. Людей, говорящих в этом деле, прошу тебя, извини меня, надо остерегаться, ибо они могут остаться без награды и в этой, и в вечной жизни. Пусть христиане, любящие свой долг, возьмут на себя посильное бремя и обратятся за помощью к Богу. Он поддержит усилия трудолюбивых братьев и сестер и сделает то, что им не по плечу. Им будет дан новый свет и сила, если они используют по назначению то, что имеют. Церковь будет пламенеть и проявит необычайное рвение, если увидит реальные сдвиги в деле Божьем. Мы радуемся душой, когда размышляем о том, что можно сделать, но краснеем от стыда перед нашим Спасителем, подсчитывая, как мало мы сделали. Пастыри пренебрегают обязанностями, которые Бог возложил на них. Они стали ограниченными и неверными. Они поощряют непростительную трусость, нерадивость и любостяжание. Они не сознают величия и важности работы. Требуются мужи, у которых помазаны глаза, способные видеть и понимать замыслы неба. Тогда будет воздвигнуто знамя благочестия, и появятся настоящие миссионеры, готовые жертвовать ради истины. В Церкви Божьей нет места эгоистам и любителям легкой жизни. Нужны люди, не пожалеющие усилий, чтобы водрузить знамя истины в наших больших городах, через которые проходит множество важных путей. Мир надо предупредить, и всем нам следует смиренно трудиться, используя данные Богом способности. Пусть каждый штат приступит к работе. Какое право имеют люди с ограниченными и неосвященными представлениями решать, что их конференция станет делать, а чего она делать не будет? Миссия в Н не будет доверена только твоему штату. Но если бы твоя конференция вложила всю душу в миссионерский труд, она смогла бы содержать две таких миссии и не считать себя обремененной сверх меры. Братья, проснитесь и начните действовать. Время, упущенное из-за вашего неверия и недостатка мужества, потеряно навсегда. Пусть служители начнут что-то предпринимать. И тогда великодушные люди, любящие Бога и соблюдающие Его заповеди, придут на помощь Господу. Таким путем Церковь подготовится для последующего труда, и ее стремление творить добро никогда не иссякнет. Пастор М., твой стиль управления и общего руководства как президента конференции показывает, что ты недостоин занимать эту должность. Ты показал себя консервативным и ограниченным во взглядах. Ты не сделал и половины того, что мог бы сделать, если бы трудился в соответствующем духе. Ты мог быть гораздо более умелым и опытным работником и мог намного лучше подготовиться к успешному руководству этой священной и важной миссией, работой, которая дала бы тебе право выдвигать самые серьезные и обоснованные притязания на всеобщее доверие со стороны нашего народа. Но, как и другим собратьям, служителям твоего штата, Тебе не удается идти за открывающимся Божьим провидением. По всему видно, что сердце твое не испытало глубокого влияния Святого Духа так, чтобы Бог мог обращаться через тебя к своему народу. Если в это критическое время ты своими действиями укрепишь сомнение и недоверие в церквах твоего штата, и они помешают людям всем сердцем включиться в работу, Бог взыщет с тебя. Разве Бог дал тебе безошибочные свидетельства, согласно которым братья в твоем штате могут снять с себя ответственность и не заключать в свои объятия город Н, как Христос заключил их самих в свои объятия? Если бы ты стоял во свете, то поддержал бы указанную миссию своей верой. Тебе надо глубоко черпать и пить из источников благодати и спасения, прежде чем ты сможешь вести других к источнику живых вод. Занимая пост президента конференции, имея необходимый опыт и влияние, которое дает эта должность, ты должен был воодушевлять наших людей на новые свершения, на выполнение более ответственных поручений, но не расхолаживать их. На людях, занимающих ответственные посты, лежат особые обязанности. Необходимо предпринимать решительные и энергичные усилия, которые не всякому по душе. Но если пастыри пренебрегают своим долгом, да пощадит Господь бедных овец. Твоя работа, брат мой, свидетельствует, что ты не понимаешь, какие священные и важные обязанности на тебя возложены. Мне было показано, что ты способен трудиться намного лучше, чем делал это до сих пор, и что Бог требует от тебя лучшей работы, как в количественном, так и в качественном отношении. Он требует честности и добросовестности. Дело спасения душ – это самая возвышенная и благородная работа, когда-либо доверенная смертному человеку. И ты не вправе позволять чему-либо вставать между тобой и твоей священной работой, отвлекать твои мысли и сбивать тебя с толку. Человек, занимающий столь ответственный пост, должен поставить на первое место вечные интересы, а все материальные соображения отодвинуть на задний план. Ты – посланник Христа, и тебе следует вдохновлять людей, находящихся на твоем попечении, на самые высокие духовные свершения, дабы они жили более святой и чистой жизнью. В стремлении спасать души от погибели и созидать церковь в праведности и истине, тебе надо использовать такт, мудрость и силу, которую ты можешь получать через постоянное общение с Богом. Господь требует этого от тебя и от всех других служителей, участвующих в Его деле. Тебе надо доказать свою верность распятому Искупителю и вести себя так, как если бы ты сознавал доверенное тебе торжественное поручение представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе без всякого недостатка. Ты мог бы добиться несравненно большего святой жизнью, пламенной молитвой и добросовестным, тщательным выполнением каждой обязанности. Ты мог бы добиться многого с помощью верных предостережений, обличений и ласковых призывов. Для этой работы требуются не только значительные умственные силы, но и незаурядные душевные качества. Истина, изложенная такой, какова она есть в Иисусе, возымеет действие. Тебе не хватает пламенной, деятельной религии в семье. Корыстные интересы затуманили твой ум и извратили твое суждение, и ты не сознаешь те требования, которые Бог к тебе предъявляет. Тебе необходимо освободить душу от земных забот и дел и устремить взор на славу Божью. Вскоре решится вечная участь каждого. Десятки служителей из Иллинойса, Висконсина, Айовы и других конференций должны выйти на Божьи нивы с пламенным рвением и горящими сердцами, дабы возвестить миру последнюю весть предостережения. И неужели же в такое время президенты наших конференций расслабятся и откажутся тянуть тяжелый воз? Неужели они своими письменными и устными выступлениями будут расхолаживать тех, кто горит желанием трудиться? Если они начнут хотя бы в чем-то малом поощрять праздность и неверие, то окажутся виновными в самом тяжком преступлении. Им следует вдохновлять людей на прилежный труд для Бога, чтобы люди прилагали все усилия во имя спасения душ. Но абсолютно недопустимо создавать у людей даже малейшее впечатление, будто они слишком много жертвуют для дела Божьего или от них требуют слишком непосильного труда. В небесном воинствовании необходимо чем-то рисковать. Сейчас время действовать, преодолевая возникающие трудности и опасности. Божье провидение требует: идите вперед, а не назад в Египет. И вместо того, чтобы своим свидетельством угождать людям, служителям надо попытаться пробудить спящих. Я вижу в твоем письме, пастор М., склонность к неверию, отсутствие проницательности и трезвого суждения. В своей позиции ты подтверждаешь мое свидетельство о том, что ты суживаешь сферу деятельности конференции и мешаешь ее развитию, поскольку не поднимаешь знамя истины. Я процитирую здесь несколько абзацев из свидетельства, написанного во время Генеральной конференции в Баттл-Крике в ноябре 1883 года. Наша беседа по поводу миссии в Н произвела на меня неблагоприятное впечатление. Не считай, что я слишком сурова в своих высказываниях в отношении данной миссии. Ты с большим удовлетворением говорил, как продвигается эта работа. Ты сказал, что брат О и его помощники готовы на все, лишь бы дело двигалось вперед, что они живут в небольшой комнате на чердаке и там готовят себе еду, что они трудятся очень хорошо и самым экономным образом. У тебя неправильные взгляды на этот счет. Бог дал нам свет, который дороже серебра и золота. Он заключается в том, что трудиться для Бога надо основательно и с душой. У братьев, работающих в миссии в Н, есть свои человеческие немощи. И если не уделить внимание их здоровью, деятельность их крайне затруднится. Возглавляющие работу в конференции не должны допускать такого положения дел. Они обязаны учить людей жертвовать свои средства и освобождать работников от нужды. На Божьих домостроителях лежит ответственность следить за тем, чтобы все финансовое бремя за дело Божье не ложилось на одного или двух человек, и не позволять остальным членам церкви устраивать себе легкую жизнь, есть, пить, нарядно одеваться и не думать о наших священных миссиях или о своем долге перед ними. Мне было показано, пастор М., что у тебя неправильные взгляды на работу и что ты не понимаешь ее важности. Ты не воспитываешь людей в истинном духе самопожертвования и преданности Богу. Ты боишься говорить состоятельным людям об их долге. Когда же ты предпринимаешь робкие шаги в правильном направлении, они в ответ придумывают оправдание и придираются по мелочам к одному из руководителей дела Божьего. Ты тут же склоняешься к мысли, что, возможно, богатые братья правы. Эти ухищрения, развившие у богатых сомнение и неверие, угнездились и в твоем сердце. А они использовали их для собственной выгоды и научились по-своему обращаться с тобой. Когда в них поселилось сомнение в отношении свидетельств, ты не сделал того, что должен был сделать, дабы искоренить это чувство. Тебе следовало показать им, что сатана всегда выискивает недостатки, ставит под сомнение, обвиняет и поносит братьев, и что ни на какой должности нельзя чувствовать себя в безопасности. Мой брат, ты не воодушевляешь людей посвятить себя на дело служения. Вместо того, чтобы снижать расходы на дело Божье до самых низких показателей, ты должен был поднять людей до понимания того, что трудящийся достоин пропитания. Церквам надо внушать, что их долг честно относиться к делу Божьему и не навлекать на себя самое худшее обвинение в воровстве, в обкрадывании Бога десятинами и приношениями. Когда производится расчет с тружениками на ниве Божьей, нельзя заставлять их довольствоваться ничтожным вознаграждением на том основании, что в казне нет денег. У многих было отнято таким образом то, что им полагалось по праву, и в глазах Божьих это так же преступно, как и лишать зарплаты работника в любой другой отрасли. В некоторых наших конференциях есть способные люди, готовые оставить свои насиженные гнезда и трудиться на ниве Божьей. Но им не хватает мужества, ибо они должны чем-то кормить свои семьи. Когда конференция спокойно смотрит на происходящее и не отдает свои долги, это свидетельствует о серьезных пробелах в руководстве. Данное явление весьма распространено, и оно огорчает Бога. Если президенты и другие сотрудники наших конференций запечатлеют в сознании членов церкви, какое это тяжкое преступление обкрадывать Бога, если они по-настоящему отдадут себя на дело Божье и почувствуют на себе груз ответственности, то Бог сделает их труды благословением для народа, а в результате их усилий созреет заметный плод. Служители практически не выполняют свой долг. Именно таким образом работать с церквами. Помимо проповедования, необходимо осуществлять другую важную работу. Если бы она делалась так, как заповедал Бог, на полях трудилось бы гораздо больше работников, чем в настоящее время. Если бы служители выполняли свой долг и побуждали каждого члена церкви, богатого или бедного, жертвовать для Бога в соответствии с его достатком, то Божья сокровищница никогда бы не оскудевала и всегда было бы чем расплачиваться с работниками. Это значительно продвинуло бы миссионерскую работу на всех территориях. Бог показал мне, что многим душам грозит вечная гибель из-за их корыстолюбия и любви к миру. А виновны в этом стражи, пренебрегающие своим долгом. Сатана ликует, видя подобное положение дел. Служителям надо заботиться обо всех отраслях работы. Богу не угодно, чтобы кто-то шел за ними и доделывал их работу, связывая те снопы, которые они оставили на поле. Конференция не должна тратить дополнительные средства и нанимать других работников, которые шли бы за нерадивыми тружениками и подбирали снопы, выпадающие из их рук. Долг президента конференции – смотреть за работниками и их деятельностью и учить их быть верными во всем, ибо ни одна церковь, обкрадывающая Бога, не сможет процветать. Духовная засуха в наших церквах часто является следствием тревожного преобладания корыстолюбия. Корыстные мирские цели и интриги встают между душой и Богом. Люди держатся за мир, боясь, что если они ослабят свою железную хватку, то Бог не позаботится о них. Они беспокоятся, нервничают, расстраиваются, держась за собственные большие фермы и умножая личные владения. Слово Божье говорит о плате, удержанной вами у работников. Обычно эти слова относят к богатым людям, которые нанимают слуг или работников и не платят им за их труд. Но данный текст имеет более широкое значение. Он в равной степени относится к тем, кто был просвещен Духом Божьим, однако выплачивая работникам предельно низкую зарплату, в каком-то смысле руководствуется тем же принципом, что и богачи, нанимающие слуг. Я торжественно предупреждаю вас не занимать позицию, на которую встали неверные соглядатаи, отправившиеся осматривать землю обетованную. Когда соглядатаи вернулись, собрание израильтян лелеяло большие надежды, с нетерпением ожидая их отчета. Новость о возвращении разведчиков быстро облетает все колена сынов Израилевых. Их встречают с радостными восклицаниями. Люди выбегают встречать вестников, утомленных длительным путешествием по пыльным дорогам под палящим солнцем. Эти вестники несут образцы плодов, свидетельствующих о богатстве земли. Люди радуются тому, что вскоре овладеют столь плодородной землей, и жадно ловят каждое слово отчета, соглядатаев перед Моисеем, боясь что-либо пропустить. «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас», — начинают соглядатаи, «и в ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее». Народ слушает с большим воодушевлением и готов с радостью повиноваться гласу Господа, пойти и тотчас овладеть землей. Но соглядатаи продолжают. «Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там». В тот же миг все меняется. Надежда и мужество уступают место трусливому отчаянию, когда соглядатаи высказывают суждения своих неверующих сердец, наполненных унынием сатанинского происхождения. Их неверие бросает мрачную тень на собрание, и люди забывают о могуществе и силе Бога, которая так часто проявлялась ради избранного народа. Люди в своем разочаровании доходят до отчаяния. Поднимается горестный вопль, он смешивается с общим гулом жалобных голосов. Халев видит, какая ситуация складывается в обществе, и смело встает на защиту Слова Божьего, делая все возможное, дабы исправить то недоброе впечатление, которое произвел на собравшихся отчет его неверных товарищей. На какое-то время люди успокаиваются и слушают слова надежды и мужества относительно той доброй земли. Халев не оспаривает уже сказанного. Да, стены действительно высоки, и хананеи физически крепки. «Пойдем и завладеем ею», — призывает он народ, — «потому что мы можем одолеть ее». Однако 10 соглядатаев прерывают его и рисуют препятствия в еще более мрачных красках, чем в начале. «Не можем мы идти против народа сего», — заявляют они, — «ибо они сильнее нас». «Весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. Люди, которые так долго терпели выходки израильтян, слишком хорошо знают, что за этим последует. Быстро вспыхивает возмущение и открытый мятеж, ибо сатана полностью овладел умами людей и лишил их здравого рассудка. Иудеи проклинают Моисея и Аарона, забывая, что Бог слышит их нечестивые речи и что ангел лица его в столпе облачном является свидетелем этой страшной вспышки гнева. Евреи горько восклицают: «О, если бы мы умерли в земле египетской! Или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». В уничижении и скорби Моисей и Аарон пали на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых, не зная, что предпринять, чтобы отвратить их от этого поспешного, опрометчивого и безумного намерения. Халев и Иисус Навин пытаются усмирить мятеж. Они раздирают свои одежды в знак горя и негодования и устремляются в народ, и их звонкие голоса перекрывают бурные стенания евреев и их мятежный ропот. «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее. Эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». Лживое сообщение неверных соглядатаев было единодушно принято, и оно ввело в заблуждение все собрание, чего и добивался сатана. А Бога, говорившего через его верных рабов, никто не послушал. Изменники сделали свое дело. Все собрание единодушно потребовало побить камнями Халева и Иисуса. Однако могущественный Бог являет себя и приводит в замешательство свой непокорный, ропщущий народ. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. Какое бремя легло на Моисея и Аарона, и как искренне они умоляли Бога не уничтожать свой народ. Моисей указывает Господу на чудесные проявления божественной силы, которые сделали имя Бога Израилева страшным для их врагов. Он умоляет его, чтобы у врагов Бога и его народа не было повода торжествовать и говорить: «Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне». Господь внял молитве Моисея, но сказал, что восставшие против него, которые раньше видели его силу и славу, падут в пустыне и никогда не увидят земли, бывшей их обетованным наследием. О Халеве Бог сказал: «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Вера в Бога сделала Халева мужественным. Она сохранила его от страха перед людьми, даже перед могущественными исполинами, сынами Янаковыми, и помогла ему смело и непоколебимо отстаивать правду. Из того же возвышенного источника могущественного полководца воинств небесных каждый истинный воин креста Христова должен черпать силу и мужество, чтобы преодолевать препятствия, которые часто кажутся непреодолимыми. Закон Божий уничижен, и желающие исполнить свой долг должны быть всегда готовы говорить слова, которые Бог дает им, но только не слова сомнения, разочарования и отчаяния. Пастор М., хотя ты можешь заручиться поддержкой многих людей, как и те неверные соглядатые, тем не менее чувства, выраженные в твоем письме, навеяны не Духом Божьим. Берегись, чтобы не подражать тебе их словам и их духу и не совершать ту же самую пагубную работу. В наше время мы не вправе допускать ни одной малодушной мысли, ни одного слова в духе сомнения и неверия, и ни в чем не должны угождать себе. Но это делалось в конференции «Верхняя Колумбия» и в Северной Тихоокеанской конференции. Находясь там, мы в какой-то мере ощущали ту же печаль, подавленность и разочарование, которую испытывали Моисей, Аарон, Халев и Иисус Навин. Мы пытались обратить вспять опасный поток, но это стоило нам изнурительных трудов, больших тревог и душевной скорби. И теперь дело реформы в этих конференциях еще только начинается. Чтобы преодолеть годами накопленное неверие, недоверие и подозрительность, потребуется время. Сатана добился значительных успехов в осуществлении своих намерений в указанных конференциях, потому что нашел людей и использовал их в качестве своих пособников. Брат М., ради Христа и ради истины не оставляй свою конференцию в таком виде, что даже твой преемник не сможет все привести в порядок. Люди получили узкие и ограниченные представления о работе. Эгоизм поощрялся, а дух мира не обличался. Я призываю тебя сделать все возможное, чтобы исправить тот нежелательный облик, который ты придал этой конференции, устранить печальные последствия твоего пренебрежения долгом и таким образом приготовить поле для другого труженика. Если ты этого не сделаешь, то да сжалится Господь над тем, кто сменит тебя на посту президента. Президентами конференции должны быть люди, которым вполне можно доверить дело Божье, то есть порядочными, бескорыстными, преданными Богу и трудолюбивыми христианами. Если им не достает этих качеств, то веренные им церкви не будут процветать. Им больше, чем другим служителям Христа, надо подавать пример святой жизни и бескорыстной преданности интересам дела Божьего, чтобы люди, считающие их эталоном, не были сбиты с толку. Но в некоторых случаях президенты пытаются служить и Богу, и Маммоне. Они не проявляют самоотречения и не несут бремени за души. Их совесть не отличается чуткостью и восприимчивостью. Когда делу Божьему наносится ущерб, их это не задевает и не уязвляет. В сердцах своих они подвергают сомнению свидетельства Духа Божьего. Они сами не несут креста Христова и не познали пламенной любви Иисуса. и они не являются верными пастырями стада, над которым поставлены блюстителями. Небесная летопись их жизни не внушит им радости, когда будет представлена им в день Божий. Как много требуется от служителя в его деле надзора за душами! Ведь он обязан будет дать отчет Богу. Какая преданность Богу! Какая целеустремленность! Какое возвышенное благочестие должно проявляться в его жизни и характере! Как много теряется, потому что нет такта и опыта в изложении истины, а также из-за небрежности в манерах и грубости в речи или нарочитой светскости, которая никоим образом не представляет Иисуса и небесное благоухание. Наша работа вот-вот завершится. Вскоре на небе будет провозглашено: «Неправедный, пусть еще делает неправду. Нечистый, пусть еще сквернится. Праведный, да творит правду еще, и святый, да освящается еще». В это серьезное и торжественное время Церковь призвана быть бдительной, поскольку сатана активно работает. Следы его деятельности видны повсюду, однако служители и члены церкви ведут себя так, словно им ничего не известно о его умыслах, а они сами загипнотизированы его чарами. Пусть каждый член церкви пробудится. Пусть каждый работник помнит, что возделываемый им виноградник принадлежит не ему, а Господу, который отправился в дальнюю дорогу и в свое отсутствие поручил своим рабам заботиться о его интересах. И пусть работник помнит, что в случае неверности своему долгу он должен будет дать отчет Господу по его возвращении. Когда сомневающиеся говорят о неосуществимости того или иного мероприятия, когда они трепещут при мысли о высоких стенах и могучих исполинах, пусть вперед выйдут верные халевы, у которых иной дух. Истина Божья, несущая спасение, облетит всех людей, если служители и рядовые верующие не будут преграждать ей путь, как это делали неверные соглядатаи. Наша работа носит наступательный характер. Чтобы предупредить мир, необходимо что-то делать. И пусть не раздается ни одного голоса, поощряющего корыстные интересы в ущерб миссионерским полям. Мы обязаны включиться в работу всем сердцем, душой и глазом своим. Как умственные, так и физические силы наши должны пробудиться. Все небо заинтересовано в нашей работе, и ангелы Божьи стыдятся наших немощных усилий. Мне тревожно видеть равнодушие наших церквей. Подобно Мирозу, они не пришли на помощь Господу. Члены церкви ведут себя беспечно, сидят сложа руки и считают, что всю работу должны делать служители. Но каждому верующему Бог поручает свое дело. Не работу на его пшеничных и кукурузных полях, но усердный, настойчивый труд по спасению душ. Да запретит Господь, пастор М., чтобы ты или любой другой служитель угасили хотя бы одну искру того трудолюбивого духа, который пока еще существует. Не лучше ли вам поощрять этот дух своими пламенными словами? Господь сделал нас хранителями своего закона. Он доверил нам священную и вечную истину, которую надо возвещать другим людям в виде добросовестных предостережений, обличений и ободрений. Железные дороги и пароходы связывают нас со всеми частями мира и открывают доступ нашей истинной вести ко всем народам мира. Давайте же сеять семена евангельской истины при всех водах, ибо мы не знаем, какое из них даст добрые всходы, то или иное, или оба будут в равной степени плодоносны. Павел может насаждать, а Аполлос поливать, но взращивает Бог. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не ставьте свой светильник под сосуд, но на подсвечник, чтобы светил всем в доме. Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, драгоценной кровью Сына Божьего. Мы не имеем права жить для себя. Каждому служителю надо стать посвященным миссионером, а каждому рядовому члену – работником, чтобы употреблять свои таланты и денежные средства на служение Господу, ибо активная благотворительность и жертвенность – это жизненно важный принцип христианства. Жизнь в соответствии с этим принципом приносит драгоценные снопы для господина жатвы, а его забвение мешает делу Божьему и преграждает душам путь ко спасению. Служители не призывают народ к евангельской добродетели. Вопрос о десятинах и пожертвованиях не ставится, как должно. По природе своей люди не склонны быть великодушными, напротив, они алчны, низки и прижимисты. Им свойственно жить только для себя. А сатана всегда стоит наготове, чтобы представлять людям те преимущества, которые они могут иметь, если будут использовать все свои средства в корыстных мирских целях. Он радуется, когда ему удается заставить христиан пренебречь долгом и обокрасть Бога десятинами и пожертвованиями. Ни у кого нет оправдания в этом вопросе. Каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Бедные и богатые, молодые мужчины и молодые женщины, получающие зарплату, все должны откладывать какую-то часть, ибо этого требует Бог. Духовное благополучие каждого члена церкви зависит от личных усилий и безупречной верности Богу. Апостол Павел пишет: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Вам следует проявлять глубокий интерес к делу Божьему в различных отраслях. И все мы подвергнемся скорым и неожиданным испытаниям, которые необходимы, чтобы выявить, кто достоин получить печать Бога живого. Каждому надо понять, что он не собственник, а домостроитель, и что наступает время, когда всем придется дать отчет в использовании Божьих денег. Для дела Божьего понадобятся средства. Вместе с Давидом мы должны сказать: «От Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе». В разных городах необходимо открывать новые школы и издательства. В больших городах надо строить церкви. Нужно посылать работников не только в города, но и по дорогам и изгородям. И сейчас, братья мои, верующие в истину, вам предоставляется благоприятная возможность. Мы стоим на пороге вечного мира и ожидаем славного явления нашего Господа. Ночь прошла, а день приблизился. Когда мы поймем величие плана спасения, то станем гораздо мужественнее, самоотверженнее и преданнее Богу, чем сейчас. Нам еще предстоит великая работа, прежде чем наши усилия увенчаются успехом. В наших семьях и наших церквах должны произойти решительные перемены. Родителям надо трудиться над спасением своих детей. Бог поддержит наши усилия, если мы со своей стороны сделаем все, что Он велит нам и к чему Он нас подготавливает. Но из-за нашего неверия, любви к миру и лености души, искупленные кровью Христа умирают во грехах своих под сенью наших домов и не получают предостережения. Неужели сатана всегда будет праздновать победу? О нет! Свет, отражающийся от Голгофского креста, показывает: нами должна быть проделана еще более грандиозная работа, чем та, что открывается нашему взору. Нашу работу символизирует третий ангел, летящий посредине неба и провозглашающий заповеди Божьи и свидетельство Иисуса. Весть не теряет свои силы на протяжении всего полета ангела. Напротив, Иоанн видит, что ее сила и влияние возрастают до тех пор, пока вся земля не освящается от славы ее. Дети Божьи, соблюдающие заповеди, всегда идут вперед, только вперед. Истинная весть, которую мы несем, должна достичь народы, племена и языки. Вскоре она начнет возвещаться громким голосом, и вся земля осветится от славы ее. Готовимся ли мы к великому излитию Духа Божьего? Эту работу обязаны совершать люди. Рвение и энергию необходимо усилить. Таланты, покрывшиеся плесенью от бездействия, надо использовать в деле Божьем. Голос, призывающий: «Подождите! Не позволяйте взваливать на себя непосильное бремя» — это голос боязливых соглядатаев. Сейчас необходимо, чтобы вперед вышли халевы, вожди Израиля, которые мужественными словами будут побуждать людей к незамедлительным и решительным действиям. Когда эгоистичные, любящие легкую жизнь паникеры, опасаясь страшных исполинов и неприступных стен, начнут призывать к отступлению, пусть раздастся голос халевов, даже если малодушные будут стоять с камнями в руках, готовые побить их за верное свидетельство. Неужели мы не различаем знамения времени? Неужели мы не видим, как ревностно трудится сатана, связывая плевелы в связки, объединяя все стихии своего царства, чтобы завладеть этим миром? Работа, по связыванию плевел продвигается вперед намного быстрее, чем мы можем себе представить. Сатана воздвигает всевозможные препятствия на пути распространения истины. Он стремится возбудить разногласия и усилить у людей алчность и любовь к миру. Он действует с коварством и хитростью змея, а когда видит, что имеет успех, набрасывается с яростью льва. Единственная радость для него – гибель душ. Только этим он и занимается. И неужели мы должны вести себя так, как будто мы парализованы? Неужели люди, заявляющие о своей вере в истину, будут прислушиваться к искушениям коварного врага и становиться ограниченными и корыстолюбивыми? Неужели они позволят материальным земным соображениям вмешиваться в их труд по спасению душ? Все, кто когда-либо войдет в врата Мирая, войдут туда как победители. Когда множество искупленных соберется вокруг Божьего престола с пальмовыми ветвями в руках и с венцами на головах, тогда станет ясно, какие победы были одержаны. Тогда выяснится, как сатана осуществлял свою власть над умами людей, как он подходил к душам, льстившим себе, что они исполняют волю Божью. Тогда обнаружится, что его власти и коварству невозможно было бы успешно сопротивляться, если бы божественная сила не сочеталась с человеческими усилиями. Человек обязан прежде всего победить себя, его нрав, наклонности и дух должны подчиниться воле Божьей. Но праведность и сила Христа доступны всем, кто полагается на его заслуги. Так давайте же прилагать серьезные и решительные усилия, чтобы дать отпор страшному врагу. Нам надо облечься во всеоружие праведности. Время идет, и мы быстро приближаемся к концу нашего испытательного срока. Будут ли наши имена записаны в книгу жизни Агнца, или мы окажемся среди неверных? Входим ли мы в число тех людей, которые соберутся вокруг великого белого престола и будут петь песнь искупленных? В этом множестве не останется холодных формалистов. Каждая душа будет до конца искренна. Каждое сердце будет преисполнено благодарности за дивную любовь Бога и за его благодать, помогавшую его народу победить в схватке с грехом. И громким голосом победители воспоют песнь. Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу.